Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. В рамках передачи «Выбор» мы ответим на ваши вопросы. Отвечать буду я, Михаил Логачев. Я являюсь вторым пресвитером Московской Церкви Евангельских Христиан «Ковчег». За режиссерским пультом Сергей Швецов. Вы можете позвонить нам в прямой эфир и задать свой вопрос по телефону 718-79-95. Повторяю номер телефона 718-79-95. Письмо от брата Владимира из Рогнединского района Брянской области. Первый вопрос в этом письме. «Если бы Иуда Искариот раскаялся в содеянном, простил бы его Господь?» Это очень большой и важный вопрос, я думаю, прежде всего потому, что вряд ли брата Владимира так волнует возможная судьба Иуды Искариота. Скорее, дорогой брат, волнует вас судьба или себя, своя, или кого-то из близких, родных. И действительно, ведь Библия написана в назидание нам. Не только потому, что были тогда в древности такие люди и такие события, но для того, чтобы, читая о них, мы для себя извлекли уроки. И вот первый урок и первый вопрос, первое удивление можно так сформулировать, что Иуда ведь написано именно раскаялся. Очевидно, раскаяние не то же самое, что покаяние. И мы попробуем сейчас в этом разобраться. Прочитаем, что пишет о смерти Иуды Евангелие от Матфея. Что нам известно? Это почти все, что нам известно об этом событии. Читаем в Евангелии от Матфея, 27 глава, с 3 стиха. Это уже после того, как Иисус был схвачен, арестован, и арестован он был благодаря предательству Иуды. Читаем. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился». Я повторю еще раз это слово, что Иуда, предавший его, увидев, что он, то есть Иисус, осужден, раскаявшись, возвратил 30 сребреников. Итак, раскаяние было, а покаяния вот не было, и прощения не было, потому что есть разница между раскаянием и покаянием. Раскаяние, как в случае Иуды, это просто сожаление о том, что же я наделал, что же я натворил. Если бы Иуда с этим пришел не к первосвященникам, а к самому Господу, ведь была такая возможность, ведь смогли же подойти ко кресту Мария, любимый ученик Иоанн. Если бы просто подождал, вспомнив о пророческих словах Господа о воскресении его, хотя, конечно, этих слов и ученики другие верные не вспомнили. Если бы стремился как-то объясниться, попросить прощения у самого того, кого предал, раз уже понял, что предал невинного, невиновного, тогда все было бы, конечно, иначе. Почему-то Иуда пошел говорить об этом не к Иисусу, а к первосвященникам и старейшинам. И от них услышал ответ, который можно было ожидать. Циничный, холодный ответ, который на современном языке звучал бы примерно так. «Это твои проблемы. Ты свое дело сделал, твои чувства нас не волнуют». И итог плачевный, потому что из других мест Писания мы знаем, из первой главы книги «Деяния апостолов», через апостола Петра Господь четко возвестил, что Иуда погиб. Да и сам Господь говорил, что лучше бы этому человеку не родиться. Это самые страшные, может быть, слова, которые есть во всей Библии. Итак, в чем же разница между раскаянием, как сожалением о своих грехах, и покаянием? Покаянием, которое и открывает двери спасения. Покаяние означает такое преображение сознания человека, при котором изменяются его взгляды, цели, образ жизни. Происходит переоценка ценностей. Покаяние затрагивает в человеке все – ум и суждения, волю и чувства, поведение и образ жизни, мотивы и цели, и знаменует начало новой жизни. И евангельский призыв к покаянию, он созвучен и призывом ветхозаветных пророков к Израилю с требованием возвратиться к Богу, от которого те отвратились. Покаяние – это больше, чем просто сожаление о своих грехах. В покаянии грешник, видя и сознавая не только опасность, но также омерзительность и гнусность своих грехов, как противных святой природе Бога и его праведному закону, уповает на милость, которую Бог во Христе проявляет кающимся, скорбя о своих грехах, ненавидя их, обращается от всех их к Богу, ставя себе целью и стремясь ходить с Ним во всех путях по Его заповедям. Если подумать о том, чего же не было у Иуды, не было надежды на милость Божью, не было стремления обратиться к Богу, обратиться к Иисусу за прощением. По-прежнему Иуда думает о себе, говорит о себе. «Я согрешил». Это было бы хорошо, если бы за этим последовало следующее слово «прости меня». Но этого слова не последовало. Иуда не стремится ко Христу за прощением. Он убегает от Него, прячется в смерть, потому что именно так нужно расценить его самоубийство. Итак, посмотрим теперь о прощении, о всепрощении Божьем и об условиях Божьего прощения тоже в Евангелии от Матфея в 12 главе, потому что это тоже текст, по-моему, связанный с этим вопросом об Иуде, и текст, который часто вызывает тоже подобные вопросы. Что нужно, чтобы быть прощенным? И какой грех прощает Господь? Господь прощает всякий грех. Ну вот прочитаем эти два стиха, Евангелие от Матфея, 12 глава, стихи с 31 по 32. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем». Хотелось бы подчеркнуть, прежде всего, слова Христа. «Всякий грех и хула простятся человеком». Всякий грех. Правда, тут же сказано, что есть грех, который не прощается. Казалось бы, противоречие, и что с этим делать? Давайте вспомним, что Господь простил разбойника, распятого рядом с ним, того, который покаялся. Хотя этот разбойник по закону справедливо, как он сам засвидетельствовал, был приговорен к смертной казни. Господь простил Савла, который был гонителем церкви, и даже до убийства, поскольку одобрял убийство верных христиан, одобрял убийство Стефана. Господь прощает, омывает, оправдывает такие грехи, которые перечислены, вот, например, в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 9 стих. Тут идет перечень грехов, и говорится дальше, что верующие в Коринфе, многие, некоторые, по крайней мере, из них были такими, но оправдались. Я прочитаю этот список. 1 Коринфянам 6 глава с 9 стиха. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Итак, те грехи, которые перечислены здесь, а здесь перечислены блуд, идолослужение, прелюбодеяние, гомосексуализм, именно таков смысл слов «малакии» и «мужеложники», разные виды гомосексуализма, воры, пьяницы, грабители, злоречивые в том числе. Все эти грехи заграждают путь в Царство Божие, но покаяние устраняет их. Но омылись, но освятились, но оправдались. Достаточно прийти к Господу и ради крови им пролитой, ради того, что Он сделал, попросить прощения и принять прощение. И Господь стирает эту запись, уничтожает эти слова, это уголовное дело, как можно сказать, запись сделанную, которая против нас. Об этом можно прочитать очень яркие слова в послании к Колоссянам. Это во второй главе. Давайте откроем и прочитаем. Сперва в таком традиционном, старинном переводе синодальном, а потом, поскольку они очень важны и в то же время не очень понятны в синодальном переводе, я их прочитаю и в современном переводе тоже. Во второй главе послания к Колоссянам так сказано о всех, кто уверовали, кто покаялись. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи». Еще раз повторю, «простив нам все грехи». «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас», и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Я еще раз прочитаю то же самое в переводе, который в более современном переводе. Что сказано о всех тех, кто были неверующими и стали верующими, о тех, кто пришел к Господу и так будет с каждым, кто приходит ко Христу. «Мертвыми были вы во грехах своих и в необрезании вашей природы плотской». Здесь остановимся. Необрезание значит неотделенность. Господствовала над человеком, мертвым во грехах, его греховная натура. «Но Бог оживил вас со Христом вместе, когда милостиво простил нам всем». Когда милостиво простил нам, всем, все преступления наши, Он перечеркнул список наших долгов и прегрешений со всеми предписаниями на наш счет. Он отменил его и устранил, пригвоздив ко кресту, обезоружив правления и власти и выставив их на всеобщее обозрение. Он восторжествовал над ними на кресте. Правления и власти здесь имеются в виду духовные силы, враждебные человеку, различные злые духи, которые господствовали над нами посредством наших грехов, но Господь и прощает грехи, и освобождает от них. Но для этого нужно покаяние. Для этого нужна перемена точки зрения, изменение всей системы ценностей. Это снова возвращает нас к тому же вопросу. Что же такое тогда хула на духа, что она не прощается? Хотя всякий грех прощается. Что же это такой странный грех? Чем он отличается от всех остальных грехов? Отличается ровно тем, что закрывает дорогу к покаянию. Предупреждение Иисуса о том, что есть грех, не подлежащий прощению, оно встречается, кроме Евангелия от Матфея, еще в двух Евангелиях, от Марка, от Луки. И этот непростительный грех отличается от всех прочих своей направленностью против Святого Духа. Именно Дух Святой трудится над тем, чтобы просветить разум грешника, открыть ему и объяснить ему Евангелие, склонить душу к покаянию, обращению к праведности. Это дело Духа Святого. И тот, кто хулит Духа Святого, тем самым говорит в ответ на все призывы к покаянию, исходят ли они от проповедников, от Слова Божьего, от голоса Божьего в совести, человек, который хулит Духа Святого, говорит: «Это все вредно, это все не нужно, это все исходит от враждебных мне сил». Иногда, к сожалению, приходится слышать это и от людей в ответ на призыв к покаянию, когда говорят: «Это все не нужно, это вредно, и вы хотите меня этим поработить, обмануть». Иногда бывает и такой разговор: ну хорошо, допустим, я хочу поработить. Разве в совести своей вы не чувствуете этого призыва? И иной раз отвечает собеседник: чувствую, но считаю это проявлением слабости. Благодарение Богу, что и такие противящиеся люди иногда все же обращаются ко Христу. И не наше дело судить, кто в этом грехе находится, а кто нет, но Господь это знает. Господь, в отличие от нас, знает сердца. И вот как раз такое ожесточение против призыва к покаянию – это и есть непростительный грех, грех, который не прощается не потому, что человек вот просит прощения и не получает его. Нет. Человек сам себя приводит в такое состояние, что уже не может просить прощения. И в таком состоянии, увы, оказался Иуда. И мы говорим сейчас об этом, чтобы предупредить: дорогие друзья, не окажитесь в таком состоянии, не откладывайте, когда слышите призыв к покаянию, не откладывайте покаяние, не ожесточите свое сердце, чтобы не оказаться в таком уже положении, когда дальнейший шаг невозможен, когда сердце становится глухо к этому призыву Духа Святого и начинает в ответ на этот призыв, который так или иначе в свое время касается каждого, начинает в ответ хулить Духа Святого. Да не будет этого ни с кем из нас. Давайте сейчас мы вместе послушаем песню о том, что сделал для нас Христос. Он пришел в этот мир и пострадал для того, чтобы иметь возможность простить грехи всех нас. И это также укрепляет нашу веру, что для того Господь и пришел, и для того страдал, чтобы простить. А потому всякий, кто приходит с покаянием, получит прощение. Послушаем эту песню о Христе.
Еще одна упала капля крови, еще один с трудом удался шаг, и свист бича уже не вызвал боли. Один лишь звон, надрывный звон в ушах. Упал Христос, и в придорожной пыли комок скатался пота, крови, слез. Скатались горечь желчи и полыни, звенящих болью брызг кровавых звезд. А он висит, висит над всей землею, он выше разума и выше звезд, давным-давно простивший нас с тобою. Он ждет нас, потому что Он Христос. Прошла толпа, Христа уже распяли, но на дороге вижу я следы туфлей, сапог, кроссовок и сандалий, всего того, во что будто мы. Следы Марии и следы Пилата, следы Иуды и следы Петра, следы мои соседа друга, брата, следы любви, сомнения и зла. А он висит, висит над всей землею, он выше разума и выше звезд, давным-давно простивший нас с тобою. Он ждет нас, потому что он Христос. Висит Христос, и все к нему приходят. Одни раскаятся, другие, что проспят. То солнце жжет, и при любой погоде уходят люди, идут опять. Каждый день бываем на Голгофе, отчет себе не отдавая в том. Порой казним Христа за чашкой кофе, порой прощаемся с грехом.
Вы слушаете программу Русского христианского радио «Выбор». На ваши вопросы отвечаю я, Михаил Логачев, второй пресвитер Московской церкви евангельских христиан «Ковчег». Телефон прямого эфира 718-79-95. Мы продолжаем размышлять над вопросом, если бы Иуда Искариот раскаялся в содеянном, простил бы его Господь. Иуда раскаялся, так написано, в том смысле, что сожалел о своем поступке, но он не покаялся, то есть не обратился за прощением к Господу. Если бы он покаялся, Господь, конечно, бы его простил. Но нам нужно помнить, помня о всепрощении Господа, помните о том, что может душа прийти в такое состояние, когда покаяние становится невозможным, и от этого да сохранит каждого из нас Господь. Я попробую разобраться в том, почему Иуда пришел в такое состояние. И тут я сразу должен предупредить, что Писание не говорит нам ничего о мотивах поступка Иуды. И тут мы вступаем на зыбкую почву догадок. Но все же кое-что, я думаю, можно понять. Прочитаем еще раз, что о смерти Иуды, 27 глава Евангелия от Матфея, с 3 стиха. «Иуда, предавший его, увидев, что он, то есть Иисус, осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам». Сразу зададим себе вопрос, так почему же Иуда предал? Если ради денег, если он был просто обычным вором, вором его называет и справедливо, поскольку это Слово Божие, Евангелие от Иоанна. Но если ему были нужны только деньги, то тогда за деньги бы он и держался. И избавившись от того, что его держало, от этих сребреников, он бы и освободился. Мы видим, что от денег он избавился, но не освободился. Что-то другое. Что это может быть? «Согрешил я, предав кровь невинную». Вот что Иуда сам говорит о себе. Итак, для него было важно, что Иисус невиновен. Возможно, и я опять повторю, вот тут уже мы вступаем на почву догадок, возможно, Иуда в чем-то обвинил Иисуса, возвел на него клевету в сердце своем, хулу, и ради этого решил предать его. Похоже, это и потому на правду, что мы читаем в Евангелиях, что вошел сатана в Иуду, когда он окончательно уже решился на предательство. Вошел, когда он сидел со Христом на Тайной вечере. А сатана, как известно, клеветник. Клеветник братьев наших. Это одно из его занятий – возводить ложные обвинения. И в этом состоянии Иуда решился на предательство, а потом увидел, что был неправ, что возвел в сердце своем вину, хулу на невиновного. И здесь бы ему пойти и попросить прощения у того, кого он в сердце своем оклеветал. Но мы уже говорили об этом, почему-то он не пошел ко Христу. Значит, осталось в сердце эта горечь, это нежелание общения, нежелание поддерживать нормальные отношения. Писание ведь предупреждает нас, что если кто видит брата согрешающим, об этом в 18 главе Евангелия от Матфея написано, то пойди и обличи между тобой и им одним. Это нормальный способ разрешения конфликта. Пойди поговори, открой все. Если не получается, потом при свидетелях, потом уже в собрании, Иуда ничего подобного не делает. Он уже все решил, он уже все знает, он считает для себя возможным судить и относиться ко Христу не как к учителю и Господу, а как к подсудимому, и идет и предает. Конечно, это одна из возможных догадок, но она многое объясняет, объясняет и в том диалоге, который записан в Евангелии от Иоанна, когда Иисус обращается к Иуде, потом говорит ему, что делаешь, делай скорее. И если это так, то тогда понятно, что стыд за свой поступок не стал для Иуды спасительным, а оказался губительным. Не было этого стремления все же прийти к Господу, все же восстановить отношения, все же обратиться к Нему. По-прежнему Иисус для Иуды – Он. Не Ты, Господи, прости меня, а вот Он, я раньше думал, Он виновен, а теперь не виновен. И оказывается, что суть греха, корень греха – это гордость, высокомерие, стремление возвыситься и судить. И кто знает, может быть, занять место Иисуса. И это как раз похоже на то состояние хулы на Духа Святого, которое не прощается, поскольку исключает возможность покаяния. Да сохранит нас от этого Господь, Господь, который готов простить любой конкретный поступок, любой грех, который простил Петра, отрекшегося от него. Но Петр как раз, в отличие от Иуды, искал встречи, искал общения с Иисусом. И была эта встреча после воскресения, а потом еще и еще, и окончательно встреча, после которой все вопросы были сняты, она записана в 21 главе Евангелия от Иоанна. Да поможет и нам Господь, когда мы чувствуем вину, чувствуем стыд, обращаться прямо к Иисусу. Бывает иногда, люди говорят так: «Я знаю, что Господь меня простил, но я сам себя простить не могу». Тогда, дорогой друг, ты благодари Иисуса, что Он тебя простил, и через некоторое время почувствуешь, что не так уж важно, прощаешь ли ты сам себя, важно, что прощает Он. Выслушаем еще одну песню о терпении и прощении Господа Иисуса Христа.
Господь, все ты терпишь, и все-то ты сносишь. провины мои на Голгофу носишь, и там их опять, и опять оставляешь. Ты их убиваешь, ты их распинаешь, не смею смотреть. А я их опять и опять воскрешаю, и делу святому тем только мешаю. Своими грехами, своими слезами, своими бесстыжими злыми глазами не смею смотреть. Сердцем прощение.
Вы слушаете программу Русского христианского радио «Выбор». На ваши вопросы отвечаю я, Михаил Логачев, второй пресвитер Московской церкви евангельских христиан «Ковчег». Телефон прямого эфира 718-79-95. Второй вопрос также из письма брата Владимира из Брянской области. Сформулирован он так. «Почему эти люди наслаждаются жизнью, купаются в роскоши, а я, который полжизни во Христе, живу, извините, как тряпка?» Вопрос удивительно точно соответствует псалму, 72-му псалму. И многие люди задают подобные вопросы, на которые псалом отвечает. Вернее, можно даже так сказать, что псалмопевец, прежде чем написать этот псалом, задавал себе подобный же вопрос. Почему эти люди? Ну, какие люди? Наверное, действительно те, которые наслаждаются жизнью и купаются в роскоши. Я думаю, что Владимир имеет в виду тех, кто незаслуженно наслаждается жизнью и купается в роскоши, имеет в виду людей нечестивых. О них же пишет и псалмопевец. И давайте мы прочитаем этот псалом целиком. Он заслуживает того, он имеет прямое отношение к сегодняшней нашей жизни, и очень часто подобный вопрос приходится слышать. 72-й псалом давайте прочитаем вместе целиком. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам! А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо нет им, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле, потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашею, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего». И вот эти нечестивые благоденствуют в веке этом, умножают богатство. И я сказал, так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои? И подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это? Но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божье и не уразумел конца их. Так, на скользких путях поставил ты их и низвергаешь в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою. Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог — твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Вот этот псалом как раз передает чувство человека, который задумался, как же так, не напрасно ли я подвергал себя ранам всякий день, обличением всякое утро, не напрасно ли я старался жить праведно, когда неправедные благоденствуют. Но творение Божье, действие Божье, лучше сказать так, на земле продолжается, и суд продолжается. Господь дает время покаяться, и тем, кто далек от него. Но те, кто откажутся от покаяния, от этой возможности, которую Бог предоставил, те действительно на скользких путях, и в этой ли жизни или в будущей исполнится то, что написано: «Как сновидение по пробуждению, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их». Если, конечно, нужно добавить, не покаются, но покаяние, оно делает все прежние наслаждения горькими и тут же исцеляет эту горечь уже для новой жизни во Христе. Замечательно, что псалмопевец, осознавая и свои эти горькие чувства, и заблуждение свое, когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, пишет псалмопевец, все же обращается к Богу, ему задает вопрос, от него получает ответ, хотя это было трудно. Трудно, пока не вошел во святилище Божие, пока не увидел в полноте все действие Божье. «Удаляющие себя от тебя гибнут», — говорит псалмопевец, «ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу». Это важная часть покаяния. Мне благо приближаться к Богу. Приближение к Богу, союз с Ним, и тогда в союзе со Христом и Его жертва засчитывается как наказание за мои грехи, и Его воскресение становится моим воскресением. А мне благо приближаться к Богу. И это лучшее благо, и ничего другого не нужно. Хотелось бы, конечно, каждому уже здесь и сейчас увидеть завершение Божьего действия, завершение судов. Но Господь долготерпит нас, не хочет, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию и познанию истины. Так в послании сказано, послание апостола Петра. И поэтому окончательный суд не здесь, а в вечности. Наверное, поэтому также сказано апостолом Павлом в 15 главе 1 послания Коринфянам, что если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей, потому что будет еще вечность, и окончательный итог не здесь, а в вечности. В этой жизни не всегда мы видим наказание нечестивых, не всегда мы видим и должное воздаяние праведным. Окончательный суд в вечности. Но Господь все держит в своей руке. Он откладывает суд по своему милосердию, давая время покаяния. Он и подкрепляет тех, кто верен Ему, когда слабеем, когда изнеможение, когда вот эти мысли начинаются. Почему эти люди наслаждаются жизнью, а я, извините, как тряпка? О тряпке, может быть, чуть попозже скажу. А сейчас я хотел бы предложить тоже послушать гимн, известный гимн о величии Божьем, о Боге, который все держит в своей руке и все в свое время устроит, как должно, у которого и суд, у которого и милость, который влечет к покаянию, но который, в конце концов, и воздаст противящимся. Давайте послушаем этот гимн «Великий Бог».
Все, что ты создал рукой Творца, на все существ того свой свет даруя, питаешь ты с любовью Отца.
Тогда поет мой дух Господь тебе, как ты
велик.
Вы слушаете программу Русского христианского радио «Выбор». На ваши вопросы отвечаю я, Михаил Логачев, второй пресвитер Московской Церкви Евангельских Христиан «Ковчег». Телефон прямого эфира 718-79-95. Мы продолжаем размышлять над вопросом, который задал брат Владимир и который за 3000 примерно лет до него задал псалмопевец Асаф. Почему нечестивые наслаждаются и благоденствуют, а праведники... Ну вот, Владимир сформулировал так: «Живу, извините, как тряпка». И ответ, который дается в псалме по размышлении, таков, что завидовать нечестивым не стоит, потому что они стоят на скользких путях, и если не покаются, то погибнут. И вся их роскошь, все их наслаждения окажутся мишурой, тщетой, по сравнению с тем, что ожидает в вечности удаляющихся от Бога. Не стоит завидовать нечестивым, стоит их пожалеть, стоит возвестить им Евангелие, стоит молиться о них, чтобы они покаялись. Но есть тут и другая сторона. «А мне благо приближаться к Богу», так говорит псалмопевец, и давайте будем высоко ценить то благо, которое есть. Это тоже непросто, как непросто было псалмопевцу уразуметь судьбу нечестивых, так непросто бывает и нам среди житейских забот, среди невзгод увидеть то сокровище, которое есть у нас, и это сокровище сам Господь. Но Господь дает для этого силы, дает возможности, сам открывает себя. И иногда подкрепляет в этих размышлениях мысль о том, как многие уже прошли через эти испытания, через эти искушения. И я прочитаю несколько стихов о великих людях веры. Это не значит, что все, кто бедствует из христиан, являются великими людьми веры только потому, что бедствуют. Но великие люди веры нередко бедствовали. И это не угнетало их. Наоборот, Господь приготовил тем большую для них награду. Прочитаем это из послания к евреям, 11 глава, где, говоря о тех, кто совершал чудеса сперва, затем через апостола пишет Господь о других, которые получили только испытания, поругания. С 36 стиха читаем, 11 главы послания к евреям. «Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах». Ну вот, скитались в милотях и козьих кожах, это именно в тряпье были одеты. «Терпя недостатки, скорби, озлобления». Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Последние слова могут загадочными показаться, но смысл тут такой, что Господь обещал великие дела свои показать, обещал спасение через Иисуса Христа. Все те, о которых написано, они жили в эпоху Ветхого Завета, и спасение достигло уже народ Божий после них, уже в ту эпоху, когда писались послания к евреям. Так что все вместе, и праведники Ветхого Завета, и те, кто жили во времена Иисуса в первом веке, и мы, живущие сейчас, мы все вместе достигаем совершенства, достигаем награды Царства Небесного. Не каждый по отдельности, все вместе. Но это о награде в вечности. А теперь немного о том, как же жить сейчас. Господь дает силы и сейчас переносить бедность. Это тоже в Его руке. Господь может дать возможность и силы для того, чтобы научиться жить в любых обстоятельствах. Я прочитаю слова апостола Павла в послании к филиппийцам, где он благодарит церковь в Филиппах за пожертвования, которые прислали они ему. Замечательно, как он это благодарит. Филиппийцам 4 глава с 10 стиха. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вот эти слова «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», они, оказывается, и о способности терпеть бедность, переносить бедность и при этом радоваться и быть довольным тем, что имеешь. Это особый дар, особая способность от Господа, но Господь может это дать. Господь этому учит. Об этом можно просить, об этом можно молиться. Господь напоминает сейчас, что многие великие святые, великие мужи веры вели жизнь скудную, по меркам мира сего, действительно, как тряпка. Но тряпками от этого не становились, оставаясь великими мужами веры, оставаясь теми, кого весь мир был недостоин. Из этого не следует, что брат Владимир или другой, кто в подобном положении слушает сейчас нашу передачу, должен гордиться и говорить, вот, раз я такой бедный, то значит, весь мир меня недостоин. Нет. Бывает, к сожалению, и так, что если бедный человек из бедности становится злобным и не может, не умеет быть довольным тем, что у него есть, тогда это, конечно, недостаток. Но Господь может его поправить. Господь может научить быть довольным тем, что есть. Господь может и изменить обстоятельства, как он изменил их у апостола Павла, когда ему прислали пожертвования. Ну, в ваших условиях по-другому как-то может изменить. Но великое приобретение, как сказано в другом послании, быть благочестивым и довольным, довольным тем, что имеешь. Да научит, пускай этому Господь, да научит радоваться тому сокровищу нетленному, которое есть у каждого из детей Божьих. Об этом давайте послушаем песню «Как славен град Иерусалим».
Сколь Божьи храмы вожделенны, я долго был душой томим по храмам дивным и святым. Еще зорница не взошла над палестинскими домами, там птица певчая свела себе гнездо. Love.
свято, восторгом трепетным объята, перед тобой земная плоть, восторгом трепетным объята, перед тобой земная плоть. И счастлив бесконечно тот, кто променял свои селенья на храм, в котором и живет, творя добро из года в год. И кто с надеждой, проходя долину плача смертной тени, открыл источники дождя благословений. Восторгом трепетным объята, перед тобой земная плоть. Восторгом трепетным объята, перед тобой земная плоть. О, царь и Бог, о мой Господь, мне не нужны ни власть, ни злата. Восторгом трепетным объята, перед тобой земная плоть. Восторгом трепетным объята, перед тобой земная плоть. О, царь и Бог, о мой Господь, мне не нужны ни власть, ни злата. Восторгом трепетным объята, перед тобой земная плоть. Восторгом трепетным объята, перед тобой земная плоть. Земная
Слова этой песни являются переложением 83-го псалма, и я хочу уже в завершение нашей передачи прочитать несколько стихов из 83-го псалма, с 5-го стиха. «Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе, и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе». Наша передача «Выбор» подошла к концу. На ваши вопросы отвечал я, Михаил Логачев, второй пресвитер Московской Церкви Евангельских Христиан «Ковчег». За режиссерским пультом был Сергей Швецов. Пишите, задавайте свои вопросы. Мы будем рады на них ответить. Запишите наш адрес. Индекс 125-047. Россия. Город Москва. Абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Передача «Выбор». Еще раз. Индекс 125-047 и абонентский ящик 141. До свидания. Да благословит вас Господь!